Глава 16. Восточный бар тонул в табачном дыму. Стентон глубоко вдохнул, как будто куришь, не нарушая клятву. Он заказал второй лафройк. В Перопалас наливали щедро, но алкоголь не брал. Сама ситуация так пьянила, что куда там спиртному. Вернувшись с насыщенной событиями прогулки по старому городу, Стентон дважды поднимался в номер к Макласке. Похоже, она медленно шла на поправку. Значит, травма была не такой уж тяжелой. В 2025-м он бы сразу отвез ее в травмапункт, где ей сделали бы томографию. Но сейчас он мог лишь плотнее задернуть шторы, дать ей покой и надеяться, что не будет никаких осложнений. Еще пару дней она наверняка проваляется в постели, что очень не кстати. После опрометчивой стычки с представителями британской общины лучше поскорее убраться из города. Как оказалось, Стентон недооценил жизненные силы старой профессорши.
«Будь любезен, Хью, закажи своей престарелой матушке кровавую Мэри!»
В дверях стояла Макласки. Она выбралась из постели, самостоятельно оделась, отыскала лифт и прямиком отправилась в бар, точно почтовый голубь. И вот она тут как тут. Платье до пят создавало ей сносный облик имперской леди, собранные в пучок волосы, прикрывали рану на затылке. Бледная, однако губы тронуты помадой, а скулы румяными. Походка слегка шаткая, но уверенная. «Господи, вы 10 часов были в отключке. Вам надо лежать», — сказал Стентон, когда Макласки, хватаясь за стулья, добрела до стойки.
«Мне 72, Хью. У меня не так много времени».
Вопреки хворому виду, глаза Макласки сияли.
Я удостоилась величайшего шанса, какой не выпадал ни одному чокнутому историку, и не собираюсь весь первый день валяться в постели.
Ухватившись за стойку, она подалась к Стентону и громко прошептала, как театральный суфлер.
— Сладкий мой, мы в 1914-м!
Прежде чем Стентон успел ее одернуть, вмешался бармен. — Извините, сэр, но, к сожалению, за стойкой дам не обслуживаем. Прошу госпожу сесть за столик.
«Кровавую Мэри, сильвупле, гарсон!»
Макласки шатко направилась к столику. «Чистый томатный сок слегка разбавьте водой», — внес коррективы Стентон и поспешил следом. «Профессор, у вас сотрясение мозга».
«А то я не знаю. Такое ощущение, как будто муниципалитет прокладывает канализацию в моей голове».
Макласки полезла в сумку, ту самую привезенную из будущего громадину, которая теперь совсем не случайно, — подумал Стентон. Была абсолютно в духе эпохи. Достала блистерную упаковку ибупрофена и выдавила 4 таблетки.
«Уберите, профессор!»
— прошипел Стентон.
«Да ладно тебе, никто не заметит!»
«Мы не знаем, что могут заметить люди. Теперь молчите и слушайте!»
Стентон смолк, потому что подошел официант с заказом Макласки. Если профессорша и почуяла отсутствие водки, она сочла за благо не поднимать волну.
«Ну, вздрогнули?»
— сказала Макласки.
«Повремените с тостами. Какого черта вы здесь делаете?»
«Я же сказал, я не собираюсь ошиваться в постели, когда...»
«Я не про бар. Я имею в виду 1914 год».
«Ах, это... некрасиво получилось. Прости».
«Некрасиво? Ваш поступок...» Стентон пытался не кричать. «Это предательство всех принципов, о которых вы толдычили с того дня, как втянули меня в вашу затею. 5 месяцев вы разглагольствовали о возрождении мира и втором шансе для человечества, о спасении миллионов солдат на полях Фландрии и узников русского ГУЛАГа. Но оказывается, все это ради того, чтобы вы посмотрели Пигмалиона. Нет, Хью, правда, честное слово, для меня это миссия, но в ту секунду я не устояла». «Вранье. Вы заранее все спланировали, заготовили документы, взяли на прокат дурацкое карнавальное платье».
«Нет! Мысль появилась неделю-другую назад, и чем ближе был решающий день, если в будке поместятся 2, почему бы и нет?»
«Почему? Почему бы и нет, Господь всемогущий? Все могло рухнуть, еще не начавшись. Вы же могли меня вытолкнуть и занять мое место, пока дрались с обкуренной турчанкой. Ой, я про нее и забыла», — усмехнулась Макласки. «Но ведь я же тебя не вытолкнула. Мы оба здесь, так что вреда никакого, правда?»
«Пока никакого. Просто чудо, что мне удалось вытащить из подвала истекающую кровью бесчувственную женщину почти что в мини-юбке. Через весь город доставить ее в отель, избежав ареста за сексуальное надругательство. Я всерьез подумывал прикончить вас и бросить в подвале. Я должен был это сделать. Я в ответе за судьбу всей британской армии, Надо было поступить с вами, как с отработанным материалом.
У Макласки вытянулось лицо.
Отработанный материал? Но это как-то чересчур сурово, Хью. Я понимаю, я не имела права, но 1914-й не устояла.
Впервые за все годы Стентон видел ее искреннее раскаяние.
Ладно, вздохнул он. Если честно, мы оба напортачили.
Наша главная задача — не наследить в истории, пока не наступит время ее изменить. Но в этом мы не особо преуспели. Настроение Макласки мгновенно исправилось.
Да ну! В каком смысле оба напортачили? Что ты натворил, мой мальчик? Озверел, увидев голопузых базарных танцовщиц?
Так вышло, что я предотвратил ужасную автоаварию. Спас мать и детей.
А-а-а!
Макласки отвела взгляд, прекрасно понимая, что этот случай перекликается с его прошлой жизнью.
Но ты не мог поступить иначе. Конечно, не мог.
Не мог. Но если теперь это семейство надумает прокатиться в Сараево, с кем-нибудь столкнется, и начнет цепочку подобных столкновений до того человека, который изменит распорядок дня эрцгерцога,
уж слишком маловероятно, Хью.
Все события маловероятны, пока не случаются. Так учит теория хаоса.
Стентон предпочел не делиться другими подробностями своего утра. Из-за стычки в кафе, которая чуть все не погубила, на душе было паршиво.
«Значит так», — решил он, — «сейчас вы вернетесь в номер и ляжете в постель. У вас серьезная травма, вам нужен максимальный покой. Завтра мы уезжаем, и я не хочу, чтобы на вокзале вас хватил удар».
У Макласки опять вытянулось лицо.
«Уезжаем? Я думал, денек-другой побудем в Стамбуле. Константинополь, умирающая османская династия, вообрази, Хью, магия тайны. Нельзя просто взять и уехать».
«Возьмем и уедем».
Занозой сидела мысль, что те молодчики военные, а у британских офицеров тогда было до черта свободного времени, и они вполне могли выбрать этот бар местом проведения своего досуга.
«У нас 4 недели до означенного события в Сараево», — продолжил Стентон. «Вот мой план. Завтра покидаем Константинополь и едем в Англию, где мы будем не так заметны. Кроме того, 4 дня в поезде — хороший способ не наследить. В Британии на 2 недели заляжем, потом вернемся на континент».
Макласки скривилась. Оказалось, в платье есть карман, из которого она достала пачку папиросной бумаги и щепотку табаку.
«Господи!» — прошипел Стентон. «Не вздумайте свернуть самокрутку».
«А что такого? Закон не запрещает, а я эксцентричная англичанка».
«Мы договорились не привлекать к себе внимания. Мы выполняем миссию».
«Вообще-то есть маленький нюанс, Хью».
Макласки неохотно спрятала бумагу и табак в карман.
«Миссию выполняешь ты. Я ничего не выполняю. И старая развалина и пьяница, вроде твоей покорной слуги, на самом деле будет тебе обузой. Брось меня здесь, а? Я не пропаду. У меня в подштаниках зашит 1 000 000 фальшивых денег. Вот сейчас таблетки подействуют, и я пойду веселиться».
«Нет, этого не будет», — твердо сказал Стентон. «По крайней мере, в ближайшие 2 месяца, пока я не сделаю то, для чего вы меня сюда прислали. Всякий наш шаг, всякий вздох чуть-чуть изменяет известное нам будущее, на которое мы опираемся в своих действиях. Запланированные изменения произойдут только в Сараево и Берлине. Конечно, если шляться по Константинополю и любоваться видами, это вряд ли приведет к серьезным изменениям. Но вы непредсказуемы, даже когда здоровы. Я не знаю, что вы можете сказать или сделать, тем более сейчас, когда вы контужены и днем заказываете водку. Извините, вы едете со мной. Но я повторяю.
Пока мы не предотвратим войну, самую разрушительную в истории, вы будете в точности исполнять мои приказы. Иначе, слушайте очень внимательно, профессор, я вас пристрелю и сброшу в Босфор.